Глава «Невозможность работать». Я не смогла выйти на работу. Виза рабочая была. Желание было до дрожи, потому что работа равнялась свободе, а свобода равнялась разводу, а развод равнялся спасению. Но агентства, которые оформляли разрешение, не работали. Ковид. Все встало. Бумаги, которые можно было собрать за месяц, растянулись на год. Я не могла сделать единственное, что отделяло меня от свободы. Получить справку, бумажку, печать, разрешение. Как будто вся моя жизнь упиралась в чей-то стол, за которым никто не сидел. И пока я ждала эту бумажку, пока считала дни и планировала развод, который откладывался снова и снова, рядом со мной все становилось хуже. Арсений становился агрессивнее. А я не могла ни работать, ни уйти, ни спрятаться. Я была дома, круглосуточно, без работы, без выхода. Стены сжимались, дни стали одинаковыми. Тело забыло, какой сегодня день. Наедине с ребенком, который взрывался, и с мужем, с которого я сдувала пылинки, чтобы не взрывался. Арсений кричал, бил, швырял, душил. Не от злости, от паники, но я этого тогда еще не знала. Диагнозы поставят только через год. А пока ситуация начинала только накаляться. Я кричала в ответ. Говорила, «Уходи, если не нравится». Бабушкиными словами, бабушкиным голосом. Потому что в момент перегрузки включался автомат, и я становилась тем, кем обещала не стать. И я поняла, что одна не справлюсь с сыном. Как мама. Одна. Это мысль. Одна, как мама, я с ним не справлюсь. Была самой страшной мыслью в моей жизни. Страшнее, чем я умру в 42. Страшнее, чем балкон 17-го этажа. Потому что она означала «Мне нужна помощь. Мне нужен другой человек рядом. Мне нужен Витя». Не как муж, как второй взрослый в доме. Как кто-то, рядом с кем Арсений будет расти с отцом. Потому что я знала, как это — расти без. И эта мысль убила план развода. Не отложила. Убила. Потому что уйти — значит остаться одной с ребенком, которого выгоняют отовсюду. Остаться одной поту, как мама. Моя мама не справилась, выбрала бутылку. А у меня бутылка уже стояла на кухне. Я осталась. Из понимания, что ребенок с такими диагнозами не выживет с одним родителем, который сам разрушен. Что мне нужен партнер, хотя бы функциональный, хотя бы присутствующий. Что идеала не будет. Мой сын не будет искать отца через детективов. Мой сын будет знать своего отца, даже если этот отец кричит, даже если смотрит с презрением, даже если не умеет любить так, как написано в книгах. Он будет. Рядом. Каждый день. Это минимум, который я могу ему дать. Тот минимум, которого у меня не было. Придется жить с Витей. Не хочу. Не решила, не выбрала. Придется. Как придется дышать, когда воздух плохой? Как придется идти, когда ноги не держат? Я осталась. Стиснула зубы, втянула живот, стянулась обратно. И пошла на работу. Глава «Работа в Амазон». Я получила справку, прошла 80 собеседований за 3 месяца. Тренировалась на мелкой рыбе, 10 из которых были с Амазон. Меня туда взяли. Работала по 12 часов в день, 7 дней в неделю. Не потому, что так требовали, потому что я не умела иначе, потому что работа была единственным местом, где я чувствовала себя компетентной, где мои навыки стоили денег, где мои усилия давали результат, где я могла решить задачу и получить подтверждение. Ты нужна. Ты полезна. Ты существуешь. Вся остальная жизнь не давала этого подтверждения. На работе. На работе я была кем-то. Продакт-менеджер. Лидер. Человек, который делает невозможное за 8 месяцев. Заработанное звание в Амазоне после первого релиза продукта. Тот самый робот-машина, который не чувствует, не устает, не плачет, а просто решает задачи. Чувств не было, только задачи и стойкость. Я не помню хороших моментов из того периода. Не потому, что их не было, может, были, но мой защитный механизм стирал воспоминания. Все. И хорошие, и плохие. Как будто память решила: если нельзя забыть только боль, забудем все. И я забывала. И могла быть стойкой снова. Потому что если не помнишь, как тебе было плохо, можно притвориться, что не было. И продолжить. И встать. И идти. Еще один день. Еще 12 часов. Еще одна проблема, которую нужно решить. Так я жила. Годами. В авральном режиме, который не выключался, потому что некому было нажать «стоп». Я тянула. Пока не оборвалось. Тогда я не знала, что оборвется — это не конец. Это начало. Но до начала нужно было упасть. Железный человек не жаловался. Он не умел. Он работал, пока не сотрется. А стираться ему было не привыкать. Глава «Бабушка в теле ребенка». Это проявилось сразу после переезда, как будто кто-то щелкнул выключателем. Мы тогда специально поселились в дорогом районе из-за школы. Рейтинг 10 из 10. Лучшее в округе. Мы все просчитали. Район, школа, стабильность. Вот теперь-то заживем. Вот теперь-то все будет как у людей. Но что-то в Арсении надломилось от переезда из Торонто. Видимо, стресс, новый дом, новая страна, новый язык, новые люди оказался слишком. Он начал взрываться. Каждый день, из ниоткуда. Спустя время выяснилось, у него аутизм, профиль патологического избегания требований, ПДА и СДВГ. Но тогда, в первые месяцы, мы еще ничего не знали. Мы просто жили в его нарастающей агрессии. Когда я потом узнала, что такое ПДА, многое встало на место, но легче не стало. ПДА означает, что любое требование, даже самое мягкое, надень куртку, садись за уроки, пора есть, воспринимается нервной системой ребенка как нападение, не как просьба, не как правило, как угроза выживанию. Тело включает fight or flight. И у Арсения это был fight. Всегда fight. Паника мгновенно превращалась в агрессию. Крик, удар, швырнуть, разбить, укусить, оскорбить. С 6 лет. Не потому, что он злой, потому что ему страшно. А СДВГ добавляет импульсивность. Реакция мгновенная. Без паузы, без фильтра, без тормозов. Мозг не успевает подумать. Тело уже действует. Дома это выглядело так. Агрессия, которую невозможно предсказать. Как погода без прогноза. Ты не знаешь, когда начнется гроза. Ты не знаешь, что ее спровоцирует. Еда не понравилась. Крик. Что-то не получилось в игре. Крик и разгром комнаты. Проснулся не с той ноги. Крик. Оскорбление. Атака. Просто потому, что ты стоишь рядом. Нападение и гримаса ненависти. Из 0 в 10 за секунду. Без предупреждения, без нарастания, без возможности подготовиться. Как будто кто-то выстрелил рядом с твоим ухом. И ты в шоке, в замирании, сердце колотится. А мозг пытается понять, что произошло. И каждый раз я замирала. Именно замирала, не убегала, не нападала. Замирала от страха, как тогда, в детстве. Потому что его крик — это был бабушкин крик. Один в один. Тот же неожиданный, несправедливый, обжигающий вопль из ниоткуда. Тот, к которому невозможно привыкнуть, сколько бы лет ты с ним не прожила. Это был фон нашей жизни в течение 3,5 лет. Постоянный, ежедневный, неотступный. А снаружи, в школе, разворачивалась другая часть этого кошмара. Из школы звонили несколько раз в неделю. Могли позвонить посреди рабочего дня, посреди совещания, посреди презентации. «Забирайте. Срочно». Я бросала все и ехала. Каждый раз. Слушала жалобы. Извинялась. Обещала, что поговорю, что приму меры, что это больше не повторится. Знала, что повторится. Знала, что завтра будет тот же звонок. Знала, что после каждого такого разговора самооценка падает еще на один этаж. И этажей уже почти не осталось. А потом мы узнали постфактум про Хэллоуин. Другие дети наряжаются, бегают, смеются. А нашего сына закрыли одного в комнате, чтобы обезопасить других детей. 6-летнего мальчика заперли в 4 стенах, пока весь мир празднует. Потому что он угроза. Нам даже не позвонили. Просто решили за нас. Мы узнали потом. Потом был буллинг. Школьные мероприятия, на которые его не брали. Или брали. И потом звонили мне, чтобы забрала. Школа с рейтингом 10 из 10. Не знала, что делать с моим сыном. Они не справились. Его выгнали из всех кемпов. Из каждого. Без исключения. Сценарий был одинаковый. Первый день — попытка. Второй день — звонок. «Заберите ребенка. Никогда больше не приводите». Я приезжала, извинялась, забирала. Слушала эти слова «никогда больше». И каждый раз внутри поднималось одно и то же. Стыд. Не за него, за себя. Какая я плохая мать. И страхи. А что, если он станет преступником? Что нас ждет в переходном возрасте, если в 6 лет уже так? Как будто это я виновата, что он такой. Как будто я что-то сделала не так, или не сделала, или передала, или сломала. Безжалостный критик немедленно вынес приговор навсегда. Это ты. Ты сломала. Ты передала. Ты. Продолжение того, от чего бежала. Твоя вина. С ним обращались плохо. Учителя, которые не понимали патологическое избегание требований, и СДВГ. Воспитатели, которые не хотели возиться. Система, которая видела не ребенка, а проблему, которую нужно убрать из класса. Я чувствовала себя бессильной и виноватой одновременно. Как всегда в жизни, когда бессилие и вина идут в паре, и непонятно, какое из них причина, а какое следствие. А дома тем временем становилось хуже. Арсению было 7, когда я не дала ему планшет, и он меня из-за этого душил. Мой ребенок. Он выгонял меня из дома. Мой сын выгонял меня из моего дома, за который я платила. «Уходи! Я не хочу, чтобы ты здесь была. Тебя здесь не должно быть». И каждый раз я проваливалась в ту самую 5-летнюю девочку, которую бабушка гнала на улицу. Детдомом пугала. «Никому ты не нужна». И вот стоит мой сын и говорит мне те же слова. И мое тело это слышит не как слова ребенка, оно слышит бабушку. Я ненавидела его 95% времени и плакала каждый день. И 5% любила так, что от этого было еще больнее. Вот кто садист, который специально делает больно и при этом смеется, это Арсений. Так я писала своему терапевту. А потом возвращалась мириться и говорила, что это не его вина. И так по кругу, по кругу, по кругу. Чтобы это выдерживать, я начала пить. Сначала немного, бокал вина вечером, чтобы отпустило, чтобы перестало трясти, чтобы можно было уснуть. Потом больше. Алкоголь стал единственным способом хоть на время не чувствовать. Единственным способом выключить этот бесконечный крик внутри. Это стало проблемой, и я это знала. Но знать и остановиться — это разные вещи. Когда каждый день тебя перемалывает заново. А потом Арсений посмотрел «Матрицу». Он любил повторять то, что видел, как все дети, только громче, резче, без фильтра, без понимания, что можно, а что нельзя, без ощущения границы между игрой и реальностью, потому что аутизм эту границу стирает. И на следующий день в школе он показал учительнице пальцами пиф-паф, как в фильме, и сказал: «Я тебя убью». Маленький мальчик, который повторяет сцену из кино, не понимая, что в Америке эти слова не игра. В Америке, после всех школьных стрельб, после всех трагедий, эти слова — сигнал тревоги. И школа нажала кнопку. К нам домой приехал наряд полиции. Обыскивали дом. Искали оружие у нас. У семьи с ребенком-аутистом, который показал пальцами пиф-паф после вот матрицы. А я стояла и чувствовала то, что чувствовала всю жизнь. Это моя вина. Я это допустила. Я не уследила. Я плохая мать. И одновременно абсурд. Такой густой, вязкий абсурд, от которого хочется смеяться и плакать одновременно. Мой ребенок — аутист. Он повторяет фильмы. Он не угрожает, он играет. Но система не различает. Система видит слова, а не контекст. Система видит угрозу, а не мальчика, который не умеет иначе. Потом были переговоры с полицией. Объяснения. Диагнозы. Справки. Звонила. Договаривалась. Доказывала. Предоставляла бумаги. Была вежливой. Компетентной. Собранной. Не чувствовала. Решала. А внутри, внутри я была той девочкой, к которой пришла полиция. Как будто весь мир работает по бабушкиной логике. Если тебе плохо, виновата ты сама. Мы перевели его во вторую школу. Уже с диагнозами, уже со специальным планом. IEP — Individualized Education Program. Школа, которая считалась одной из лучших в городе по работе с детьми с disability. Специалисты, протоколы, ресурсы. Все по науке. И они тоже не справились. Как-то Арсений был чем-то напуган. Я знаю эту его стратегию. Когда ему страшно, он нападает. Страх превращается в агрессию мгновенно, как бензин вспыхивает от спички. Это его защита, единственная, которую он знает. Они начали его прессовать, и дошло до того, что он стал выкидывать стулья со второго этажа. Слава богу, никого не убил. Его скрутили, вызвали полицию. Я еду его забирать. Подъезжаю к школе и вижу две гигантских полицейских машины у входа. И я уже знаю, что это по душу Арсения. Я это чувствую до того, как вижу. Потому что это не первый раз. Потому что я уже привыкла к этому электрическому разряду в груди, когда звонит школа. А дальше я вижу картину, которую невозможно забыть. 6 взрослых людей держат моего 8-летнего сына. 6 взрослых людей на одного ребенка. У меня подкосились ноги. Рот открылся, но крика не было, только гул в ушах. Он сжался в комочек. Не кричит, не бьется, замер. Глаза полные ужаса. Маленький, в кольце из 6 взрослых тел. И в этих глазах не ярость, а такой страх, от которого перестаешь дышать. А я стою и смотрю на это. И внутри меня поднимается такой же страх, что ноги становятся ватными. У меня было 2 суда из-за него, против 2 разных школ. Первый, потому что школа причинила серьезный моральный ущерб. И мы даже получили компенсацию. $15 000 на терапию. Но ущерб-то уже был нанесен. Психике ребенка. Второй, чтобы его приняли в специализированную школу с АБА-программой, которая стоит 9 000 в месяц. Округ платит, не мы, потому что я доказала, что предыдущая школа нанесла вред. С юристами. С доказательной базой. Я судилась за ребенка, как решала все в жизни. На износ. Бабушка научила. Дерись. Мама показала, что бывает, когда не дерешься. Я дралась. За его место в школе. За его будущее. Никогда больше не приводите. Бабушкина. Не нравится. Уходи. Только теперь про моего сына. Я жила в постоянном страхе. Walking on eggshells. Ходила по яичной скорлупе. Каждое утро просыпалась с тревогой. Какой сегодня будет день? Что его спровоцирует? Что я сделаю не так? Где рванет? Я не чувствовала себя безопасно, особенно с ним. Я сократила свою жизнь до точки, где я одна. И это самое безопасное, что у меня есть. Я начала бояться, что Арсений станет преступником. Не потому, что видела в нем преступника. Видела мальчика, которому больно от отвержения других и страшно. Который не умеет это выразить. Который взрывается, потому что внутри нет места для тишины. Но страх жил отдельно от знания. Страх говорил: «А вдруг?» А вдруг его агрессия — это не диагноз, а характер? А вдруг он вырастет и будет бить, как бабушка? А вдруг он — продолжение того ада, из которого я бежала через три страны? Таня сказала мне: «Твой критик пугает твои части». Он говорит: «Арсений опасен». Но на самом деле опасность миновала уже давно. Объясняй себе это почаще. Но объяснять и чувствовать — разные вещи. А БА-терапевты говорили: надо уступать и уходить. Уходи из комнаты. Не реагируй. Не усугубляй. Мне 100 раз говорили, что это правильная стратегия. И я сама настраивала себя. Уйди. Просто уйди. Но я не могла. Уйти — значит, меня снова выгоняют. Как бабушка. Котенок внутри упирался и шипел. Я оставалась, огрызалась и усугубляла. И каждый день повторялось одно и то же. Вот, например, наше утро. Вот встал Арсений и сразу начал орать. Хотя я ушла в другую комнату, чтобы ему не мешать, потому что он всегда орет, когда ты рядом с ним. Мне нужно было посадить его за программирование, а он говорит: «Нет, я сам». Я ему не доверяю, потому что при этом он все еще лежит в кровати, а до урока 5 минут. Начинает опять орать. Тут уже не выдерживаю я и начинаю орать в ответ. Он мне орёт: «Ты плохая мать, ты меня не любишь». А я ему ору в ответ: «Иди найди лучше, как найдешь. Съезжай к ней». Он убегает из дома. Звонит Витя. Я рыдаю. Говорю, что ненавижу детей, ненавижу Арсения, потому что на меня все орут. Бабушка тоже всегда орала. Чувствую себя ребенком. 7 лет. И тут начинает орать Витя, чтобы я замолчала. Арсений орет, Витя орет, и бабушка орет, и уже я ору от вымотанности всем этим. Ад на земле. Тело трясется. Голос сорван. В зеркале бабушкино лицо. Потом я еду в машине 30 минут молча. Реву под громкую музыку, чтобы было не слышно. В темных очках и с улыбкой, чтобы было не видно. Потом возвращаюсь. Мирюсь. Говорю, что это не его вина. Снимаю с него ответственность. Потому что безумно боюсь, что он возьмет вину на себя, как я когда-то. И будет считать себя плохим и нелюбимым. И так по кругу. Ненависть испаряется. Иду мириться. Все по кругу. А потом наступает вечер, и я сажусь записывать. И чувства улеглись. И ненависть опять испарилась. И я снова не понимаю, как же можно так ненавидеть того, кого так любишь. Я приезжала делать ЕМДР-сессию Арсения. 4-й раз. Мы каждый раз ругаемся. Каждый раз он орёт. И Витя, блядь, недовольно смотрит. Я всех ненавижу. Я просто заорала в ответ. Я ненавижу семью. Я ненавижу их всех. У меня столько ненависти. У меня ничего хорошего нету. Я даже закричала на весь дом. Просто крик. Потом слезы. Потом чувство ненависти к семье. Потом пришел Витя, взял за руку, говорил добрым голосом, и я быстро успокоилась. Плакала много. А он говорил, что у меня неадекват. Что надо просто взять и уйти в сторону. А я говорила: «Ты знаешь, что такое диссоциация? Я ничего не чувствую и не помню потом после ссоры, кроме отчаяния или злости». А он потом видит, что я плакала по опухшим глазам, не знает, как все наладить, и начинает играть с одеялом, заигрывать, чтобы я включилась в его игру. Это его надежда помириться. И я вспоминаю. Я делала так же. Не помню, потому что была маленькая, но точно знаю. И таю потихоньку. Я ненавидела его. За страх, за стыд, за полицию, за суды, За кемпы. За каждое «никогда больше не приводите». За бабушкин крик из его рта. И ненавидела себя за ненависть. И выбирала его каждый раз. Снова и снова. Несмотря на ненависть. Несмотря на отчаяние. Несмотря на голос внутри, который кричал. «Брось его! Уходи!» Как мама, я не ушла. Не бросила. Но жить так дальше я тоже не могла. Глава Destiny. В этот же момент, как будто Вселенная решила проверить, сколько еще можно положить на эту спину, прежде чем она сломается, случилась история с Destiny. У нас была квартира в Торонто. Каждый из нас продал свое имущество в Новосибирске, и нам хватило на ипотеку в Торонто. Когда мы переехали в Штаты, квартиру сдали. И в какой-то момент там появилась женщина по имени Destiny. По-русски — судьба. Проститутка. Сквотер. Человек, который заселился в чужую квартиру и отказался уходить. Судьба украла мою квартиру. Иногда метафоры слишком буквальны. Это звучит как анекдот, как сценарий плохой комедии, но когда я говорю «отказался уходить», я имею в виду буквально. Законы Торонто защищают жильцов, даже если жилец, сам сквотер, даже если он занял чужую квартиру незаконно, даже если на балконе человеческие экскременты, а двери и шкафы выдраны с корнем из-за его действий. Она затопила соседей. Полиция забрала ее за секс на нашем балконе и вернула обратно. А я не могла попасть в свою собственную квартиру. Не могла. Закон. Ковид. Суды растянулись. Мне пришлось нанимать юристов из Калифорнии. Удаленно. Мы потеряли очень много денег. Тех денег, которые копили годами и зарабатывали честным трудом. Когда Витя рассказал мне об этой ситуации, я впряглась. Мгновенно. На автомате. Как впрягалась в каждую проблему в своей жизни. Увидела проблему — починить. Не спросила себя, а что я чувствую? Не спросила, а есть ли у меня ресурс? Просто включился робот и понесся. Я не спала из-за этого. Ложилась и не могла закрыть глаза, потому что в голове крутились сценарии мести. Как я накажу эту женщину? Как верну деньги? Как восстановлю справедливость? Навязчивые мысли, те, которые не выключаются, те, которые работают по кругу, как заезженная пластинка. Она украла мое, она украла мое. Я бессильна, я ничего не могу сделать. Бессилие. Финансовый страх. Одержимость местью до потери сна. Бессилие — это было то чувство, которое я знала лучше всего. С 6 месяцев, когда мамы нет, а ты лежишь и не можешь даже перевернуться. Когда бабушка бьет, а ты стоишь и не можешь уйти. Когда дедушка не защищает, а ты не можешь попросить. Когда Витя кричит, а ты не можешь ответить. Бессилие было моим фоновым состоянием. Только я научилась его не замечать, потому что поверх него работал контроль. Контроль решал задачи. Контроль двигался вперед. Контроль создавал иллюзию, что я не бессильна. А Destiny сломала эту иллюзию. Показала. Ты не контролируешь ничего. Тебе даже в свою квартиру зайти нельзя. Потом на терапии я разберу эту историю и пойму две вещи. Первое. Я злюсь на себя за то, что впряглась. За то, что взяла на себя решение этой проблемы. Как брала на себя все проблемы всю жизнь. И дошла до суицидальной депрессии. Вторая. Я злюсь на Витю за то, что он это допустил. За то, что он не защитил. Не квартиру, а меня. За то, что рассказал мне эту новость и отошел в сторону, как делал всегда. А я, как всегда, впряглась. Но это понимание придет потом. А тогда... Тогда я просто не спала, не ела, считала убытки и ненавидела женщину, имя которой, как злая шутка, означало «судьба». И это стало предпоследней каплей. Глава «Тюрьма на день рождения». Привет, сейчас будет история, как я замечательно провела свой день рождения. Весь вечер и всю ночь. В женской тюрьме. И на самом деле я считаю, что это очень круто, потому что у этого есть ряд выгод, которые я потом обнаружила. Но условия были очень брутальные. Прямо все как в фильме. Началось с того, что я очень много работала. У меня скоро ланч с продуктом. Работаю с 7 утра и до забора. В день рождения я выпила в 6 вечера. Когда все закончилось, часов в 6. 2 бокала вина. Друзья позвали поздравить, буквально рядом, на соседней плазе. Витя говорит: «Ну съезди, хоть людей посмотришь. Потому что работаю я вот в этой комнате. Живу в ней же». Поспал. Сел. Живых людей как таковых не вижу. Если бы я чувствовала, что пьяна, я бы не села за руль. Я была уверена, что нормально и меньше разрешенных в Калифорнии 0,08 промилле. В таком состоянии я ездила и раньше. Приехала, ничего не пила. Поговорила с Виолеттой. Есть свидетель, что не пила. А поскольку мне надо ехать обратно домой тестировать, где-то в 8:30 поехала. Ехать буквально 8 минут. И я думаю, ну ладно, напоследок. Потому что клуб мне сегодня все равно не светит. Мне работать допоздна, врублю музыку прямо. Врубила, наверное, на 20. Обычно на 10 слушаю. Это была первая ошибка. Потому что, когда человек громко слушает, там всякие исследования были, он автоматически увеличивает скорость. И я, конечно, скорость увеличила. Может, на 15 миль. А это маленькая дорога. Ограничение ниже, чем обычно. Там поворот. Я не вписалась в поворот. Поздно начала тормозить и выехала навстречку. Красный свет, стоят машины. Затормозила перед мотоциклистом. Он от страха упал. Я его не задела, естественно. Но я бы тоже штаны надела, наверное, если бы передо мной такая тачка затормозила. До него было где-то метр. Выхожу, давай извиняться. Он говорит: «Ты мне весь байк испортила». А он просто с него спрыгнул на моих глазах и уронил на бок. Моя следующая ошибка — я начала с ним спорить. Сказала: «Во-первых, я не совсем его испортила. Вы сами с него спрыгнули». Его, естественно, это уже начало злить. Следующая ошибка. Я никогда не сталкивалась с ДТП. Не знаю, что делать в таких ситуациях. Думаю, надо полицию вызывать. А он говорит: «Давай мы это все по-быстрому сейчас с тобой сделаем. Мне надо ехать. Давай мне свои права и страховку». Оказывается, надо просто друг другу дать сфоткать. Потом это все файлится в страховую. И все. Он был готов уехать сразу. Он торопился. «Нет», — я говорю. «Почему это я тебе должна давать свои документы? Вызывай копов». Сама попросила. Витя по телефону сказал: «Ты что, надо было сразу давать документы. Копы приехали. Мотоциклист нормальный», — говорит. «Не пострадал? Я видео записала, что байк далеко. Ну, от меня пахнет спиртным, естественно. Давай, — говорят, — делай все наши тесты. Тесты я сделала хорошо. Даже бурпи им показала. Холодно было, хотела согреться. Декарь и вечер уже. Потому что потом, когда меня уже везли в тюрьму, полицейский, он очень по-доброму ко мне отнесся, сказал: «Я тебя был готов отпустить. Тесты хорошие». Меня смущал запах. И он попросил сделать последнее — подышать в трубочку. Трубочка показала плохие новости. Превышение. Ну и все. Протокол такой, что они обязаны вести на официальный тест, потому что эта трубочка может не точно показывать. На меня надевают наручники. Я не могла поверить, что это вообще происходит. Это было прямо как в кино. Он надел наручники. Говорит: «Мы сейчас вас отвезем в женскую тюрьму. Проведем тест. В худшем случае — отпечатки, проверка по базе, что вы не преступница. Максимум 6 часов. И отпустим». Приезжаем. Сижу в машине с решеточками, как в кино. Он видел, что я очень кооперативная, что тест нормально сделаю, что не бухая. Думал, что, скорее всего, сразу отпустят, что тест будет ниже 0,08. Машину мою он не стал на эвакуатор ставить. Это стоило бы мне 1,5 штуки. Просто пошел навстречу. Я не просила. Потом, когда ехали, мы болтали. Я рассказала, что не верю, что со мной это вообще все случается. Что у меня день рождения, что работаю, что мне надо сегодня кучу тестов сделать, что я просто музыку громче сделала. Он рассказал про свою жену. Тоже отличница. Когда любой тест ниже 97 баллов, она очень расстроена. Шутили с ним по дороге. Привезли. Подышала в лицензионный аппарат. Первый раз дышу 0,06. Говорят, давайте еще раз. Еще раз подышала 0,08. И тут моя самая большая ошибка. Надо было сказать, переделайте тест. Потому что я не чувствовала, что у меня вообще есть хоть какой-то алкоголь. Ну, он был, понятно. С 0,06 прошла бы и отпустили. Но я не сказала. Он говорит, все, тут я уже не могу помочь. Женская тюрьма вам светит. Отпечатки снимут, проверят по базе и отправят домой. Приводят в это помещение. Вход. Я все еще в наручниках. Руки прилично затекли. Ночь уже. Время 11. Все это вообще не оптимально. Надо сначала фотку сделать. Потом с доктором разговаривать. Что ты не собираешься себя убить? Не знаю, зачем они это спрашивают. Еще заставили подписать документы без прочтения. 3 подписи поставила. Может, почку продала. Тоже урок на будущее. Не подписывай ничего, когда тебе его даже не показали. Разговариваешь через окошечко. Отобрали телефон, часы, кольцо, все украшения. Все. Больше ничего не дали. Дальше. Следующее помещение. Отпечатки. Тетеньки обсмотрели с таким пристрастием. Меня ни один мужчина с таким пристрастием не осматривал никогда. Был рентген. Проверить, что нигде нож в секретных местах не спрятан. Сняли куртку, осталось в футболке. Джинсы. Сняли обувь. Забрали носки. Дали какие-то тоненькие, даже не бумажные, а резиновые, которые скользят, шлепки. Посадили на железное кресло посреди комнаты. Вставать нельзя. Когда пытаешься встать, орут. Сидеть. Таким грозным голосом. В туалет с открытой дверью. Да, вот так. Когда я встала руки потянуть, мне сказали «Сядь». Я говорю, у меня плечи затекли. Он тогда снял наручник и пристегнул меня к стулу. И это он мне очень пошел навстречу. Как я потом поняла, он вообще на самом деле был прямо очень добр ко мне. Понимал ситуацию. И самое суровое — это градусов 15. Максимум. При том, что у меня футболка только и джинсы, я сижу. Меня прямо трясет. Я потом шутила с девочками, что ну хотя бы худею. Потому что Хьюбермана недавно слушала, он говорил, что это очень эффективный способ, вот эти микрошейкинги, когда тратишь кучу калорий. Всю ночь тратила калории. Нельзя вставать, нельзя ходить. Под конец ноги были просто синего цвета. Не шучу. То, что они на нас орали, грубо разговаривали, это как в кино. Тут я не очень удивилась. А еще была Crazy Lady. Реально какая-то очень... Проблема у этой тетеньки со здоровьем на голову. Ее привезли. Она сыпала оскорблениями офицеру, который ее привезла. И та на редкость соблюдала очень уважительные отношения. 40 минут непрерывных оскорблений. Это очень сложно вообще. Не знаю, почему у них такая броня вырабатывается. Потому что не все такие найс, как я. Пока все это провели, уже 1:30. Проверили отпечатки. 2 мне сказали. Все, вы свободны, можете идти. Но! Вещи не отдадим. За вами должны прийти. С 10 вечера до 7 утра мы не отпускаем людей. Небезопасно. Кто-то должен приехать, отсидеть там в очереди, позвонить. Убер? Нет, нельзя. Телефон не отдают. Хоть тебя и выпустили. Витя спокойно спал. У него режим «Do not disturb», как и у меня. У нас стоят друг на друге, что звонки проходят. Если бы я позвонила со своего телефона, он бы услышал. А с тюремного номер скрыт. Звонок неконфиденциальный. Долго ждешь, пока соединят. Как в «Orange is the New Black». Офигенный сериал. И я прямо его прочувствовала на своей шкуре. Звонила, звонила. Звонила. Раз 15, наверное. Просила других девочек, кто себе Белл заказывал, чтобы со своих номеров позвонили. Думала. Повторяющийся звонок сработает. Ни хрена не сработало. Он благополучно спал до 5:30. Сменилась смена. Новая тетенька. И вот у меня Витя висит на линии. Ему надо рассказать, куда ехать. А я не знаю. Никто не объяснил, где я нахожусь. Кроме того, что это тюрьма. А их, может, много. Female Detention Facility называется. По-русски «тюрьма». Звоню Вите. Говорю. Сейчас узнаю адрес. Но ты не можешь к ним подходить, к этим тетям в окошечко. Они сразу, видимо, с такими отпетыми людьми привыкли. Напрягаются. Орут. Сидеть. На место. Там даже сесть как-то. Ты должен ровно вот так вот сидеть. Сижу с вытянутой рукой, чтобы ко мне подошли. Приходит эта новая тетенька. Красивая женщина. У нее такие еще реснички классные. Но когда начинает говорить, некрасивая. Видит, что я прошу, что телефон ждет. Нет. Я попыталась подойти, на меня она орала. Сильно. Такие голоса мои знакомые. Она просто жесть. Потом подходит. Витя все это время висит. В 6 утра она 10 минут красилась. Подходит и вот этим ужасным голосом говорит. «И что, вы не могли 5 секунд подождать?» Я говорю. «Мне нужен адрес, чтобы муж приехал. Меня давно отпустили с 2 ночи. Мне нужно, чтобы за мной приехали». Она. «Я вас не знаю. Я только пришла. Вы для меня никто. Сидите и ждите». С горем пополам объяснила, попросила вежливо, извинилась. «Дайте мне, пожалуйста, название хотя бы, куда ехать». Он загуглит. Она быстро ревкнула название. Витя приехал с Арсением, где-то в 6:30. Потом до 8 с лишним ждали. Хотя мне сказали, в 7 будет, вас сразу отпустят, потому что вы уже клир. Вообще никто не начинает там работать вовремя. Все эти процессы жутко неэффективны. Заточено все на пытку людей. Я бы так сказала. В процессе ожидания 2 раза приходили и говорили «строиться, все встать», «построиться в линию» и запускали в камеру. Я говорю «а зачем в камеру? Меня же отпустили уже», говорят «так надо». Первая смена была подобрее. «Они знали про мой день рождения, может, поэтому?» Сказали, просто заходит человек, которого вам нельзя видеть. Не знаю, кто это такой. В этой камере я познакомилась с Олей. Русская женщина, в годах. Едет по маленькой дороге, residential area, 15 миль в час. И кто-то прямо под машину кидается. Не сразу под колеса, 2 метра, успеваешь затормозить. Но этого достаточно, чтобы вызвать полицию. Человека не видно, весь в капюшоне. Тут же откуда-то полиция. Ее повязали. Ничего про этого человека не рассказали. Выкуп — $100 000. 10 наличкой сразу, иначе 5 дней до суда сидишь. Про эту схему я уже не раз слышала. Способ получить американское гражданство. Выбирают машину, которая еле-еле едет. Прыгают. Знают, как и на каком расстоянии, чтобы не задело. И спокойно получают гражданство. А ей теперь вот это все. Жалко эту тетеньку. Нет оснований ей не верить. Кому-то добро сделает. Человек гражданство получит. Вот этот бейл-выкуп — это бизнес. В любой, наверное, тюрьме. Они про этот бейл постоянно говорят. «А вы уже обратились к бейл-агенту? У нас уже оформлен бейл. И хотя тебе нельзя вставать, если ты идешь звонить по поводу бейла, то можно. Там огромные списки висят. Куча бейл-контор, по которым можно позвонить и получить а-ля ипотеку, за которой потом всю жизнь будешь платить. По $250 в месяц. Если у тебя 100 тысяч, как раз всю жизнь. Нас было 4 девочки за ночь. У двоих, как у меня, немного выпили. У двоих серьезные кейсы. Пришлось брать бейл. Я увидела себя с новой стороны после work from home. Я там шутила, разговаривала. Мне на самом деле было довольно весело. Поняла, насколько я соскучилась по людям. Будет что вспомнить в старости. Когда, наконец, выпустили на улицу босиком в резиновых шлепках, 5 градусов утром, мы по улице 7 минут топали в этих скользящих башмачках с синими ногами. Я думала одно. Самое большое счастье в жизни — это просто горячая ванна. Сделать человека счастливым просто. Все забрать, потом немножко вернуть. Я реально почувствовала кайф, когда просто села в машину и включила печку. Из выгод. Мужа полюбила в квадрате. Прямо сразу. Потому что он, во-первых, на меня не орал, когда я ему звонила в слезах с места преступления. Приехал за мной в срань. Понимающе отнесся, хотя у него никогда приводов в полицию не было. И он всегда соблюдает правила, в отличие от некоторых. У нас тут есть такое правило. Когда едешь по residential area, стоят стопы, где ты обязана полностью остановиться. И потом только едешь. И так без конца. Стоп. Едешь. Стоп. Едешь. А машин нету. Я вообще никогда не следовала этому правилу. А теперь, благодаря тому, что у меня DUI есть... Я обязана буду супер примерно себя вести 10 лет. Мне вообще нельзя ни грамма алкоголя за рулем. Ближайшие 10 лет соблюдать все правила. Стопы и поворот направо с остановкой я обязана буду соблюдать. Это моя цель. Минимум. А цель максимум. Я бы все-таки хотела совсем не пить. Попробую использовать это как рычаг. Для Арсения это был клевый урок. У нас принято в семье честно говорить, как есть. Попросила Витю ему рассказать правду. Едем забирать маму из тюрьмы за вождение в нетрезвом виде. Она нарушила правила. Когда меня выпустили, я ему рассказала все в красках. Что со мной было и из-за чего забрали. Что из-за маленького нарушения я провела всю ночь за решеткой. А если большое нарушение, человек может всю жизнь провести. И ему, как человеку, который любит нарушать правила, ну, он мой сын, полезно про это знать. И вот для той меня, которая когда-нибудь это перечитает, ты повспоминай, пожалуйста, как тебе там было, и про возможные последствия, что реально я могла задавить человека. И тогда бы я вообще здесь не сидела, сидела бы в другом месте. Привет из прошлого, про последствия. Сильно вырастет страховка. Полгода буду ездить с трубочкой в машине, дышать каждый раз, чтобы завелась. Эта штука проверяет, что 0 промилле в крови. Буду посещать какую-то школу несколько месяцев, где промывают мозг. И еще суд, на котором в худшем случае 3 месяца за решеткой. Но если найму адвоката за 5-15 тысяч долларов, потому что я собираюсь оспорить это дело, тот аппарат то 6 промилле показывал, то 8. Если 6, меня должны были отпустить. Собираюсь оспорить, чтобы хотя бы не такие серьезные последствия. Вот такой веселый, печальный опыт на день рождения. В итоге оспорила и просто ездила с пробочкой и получила промывание мозгов. Нет, эта история была не про последнюю каплю. Глава потери работы. Это уже было. Один в один. Как заевшая пластинка. В Торонто я работала в компании Вияна. Впряглась, как впрягалась всегда. По 12 часов. На износ. С тем самым перфекционизмом, который вместо «хорошо» выдавал только «идеально» или «смерть». зарелизила продукт. Получила награду от компании Shining Star Award. Top performer who inspires others. А потом компания обанкротилась в ковид. Сократили. Спасибо, до свидания. Пятерка в дневнике, а дневник порвали. И вот теперь Amazon. 8 месяцев я делала проект, который менеджер потом назовет. Never happened. Impossible. Никто до меня не смог, это невозможно. А она сделала. Я работала также по 12 часов, по 7 дней, без сна, между криками Арсения и молчанием Вити, между судами за ребенка и звонками из школы «Заберите вашего», и совещаниями, на которых я была тем самым роботом-машиной, супер AI ChatGPT, который не чувствует, не устает, не плачет, а просто решает задачи. Зарелизила. Получила Exceeds High Bar, высшую оценку в Amazon. И потом меня сократили. Как в Виана. Слово в слово. Сцена в сцену. Тот же сценарий. Сделай невозможное. Потеряй все. Вложи максимум. Получи ноль. 2 раза подряд. В 2 разных компаниях. В 2 разных странах. Как будто жизнь проверяла. Ты поняла? Ты видишь паттерн? Тогда не видела. Видела только пепел. Я не видела тогда паттерн. Точнее, видела, но не могла назвать. Не могла связать это чувство с тем, что знала с детства. Сколько бы ни старалась, бабушка не похвалит. Золотая медаль. Ни слова. Best Speaker Award. Ничего. Shining Star Award. Обанкротились. Never happened. Impossible. Сократили. Одна и та же история снова и снова. Стараешься изо всех сил. И это не считается. Формула подтвердилась еще раз. Сколько ни делай, выбросит. Ты — ресурс. Использовали и забыли. Последняя капля. Подъем не случился. Внутри — пустота. После этого началась суицидальная депрессия. Не та, что была после маминой смерти. Та была про онемение, про бессонницу, про тело, которое не спит. Это была другой. Это была про черную дыру, в которую проваливаешься и не за что схватиться. 2 года. 2 года депрессии, от которой не помогали ни таблетки, ни терапия, ни кетамин, ни грибы. 2 года, в течение которых единственное, что удерживало меня на этой стороне — Арсений. Обязательства. Долг мамы. Решение, принятое давно. Мой ребенок не будет расти без матери. Глава «Суицидальный период». 2 года суицидальной депрессии. Не 2 года грусти, не 2 года мне плохо. 2 года жизни на дне, где нет света, нет воздуха, нет причины встать утром, спать, расслабляться, радоваться и получать удовольствие. Эти 4 вещи были мне недоступны. Все 4. Как будто кто-то отрезал от жизни все, ради чего стоит жить. И оставил только боль, обязанности и бессонницу. Я постоянно думала о том, как себя убить. Не абстрактно, конкретно, с деталями, с расчетом, как все в моей жизни. Иногда эти мысли приходили как план. Холодный, логичный, голова считает варианты. Иногда как крик из того места, которое было изранено настолько, что просто хотела, чтобы перестало. Но чаще всего... Чаще всего они приходили на зло Арсению. Суицидальная часть больше не приходила в гости. Она переехала. Жила со мной каждый день. Просто ждала, когда я соглашусь. Я потом пойму, она тоже пыталась помочь. Боль, которую нельзя было выдержать сознанием, она предлагала прекратить. Жестоко, но по-своему из заботы. Не метод. Но мотив — не желание смерти, желание, чтобы перестало. Арсений кричал на меня. Его крик попадал в то же место, куда попадал бабушкин. И я мгновенно превращалась не в мать, а в 7-летнюю девочку, которая стоит в углу и хочет умереть. Его слова «Ты плохая мать. Ты меня не любишь» были бабушкиными словами, только другим голосом. И в ответ на этот крик из глубины из того места, которое я обычно не допускала до поверхности, поднималась. Я умру. Умру, и у тебя не будет мамы. Как у меня. Узнаешь, каково это. Это было самое страшное, что я могла подумать. Самое стыдное. Потому что это было в точности то, что делали со мной. Бабушка говорила: «Сдохнешь под забором». И я верила. Мама умерла, и я росла с чувством вины. Теперь я сама, в своих суицидальных фантазиях, делала то же самое со своим ребенком. Использовала свою смерть как оружие, как месть, как наказание за то, что он кричит, за то, что из-за него я осталась с Витей, за то, что у него есть родители оба. А у меня не было ни одного. Я ненавидела его за это. И ненавидела себя за то, что в этих мыслях использовала 10-летнего мальчика с 4 диагнозами как адресат своей боли. Как бабушка использовала меня. Круг замыкался с такой точностью, что от этого хотелось кричать. Или умереть. Или и то, и другое. И при этом всем я застраховала жизнь. Не на себя, на Витю. Специально. Осознанно. Чтобы, когда я убью себя, им останутся деньги. Чтобы моя смерть была не зря. Чтобы, даже умирая, я была полезной. Даже собственную смерть я планировала как проект. С бюджетом. С выгодоприобретателем. С расчетом рентабельности. Перфекционист работал до последнего. Даже смерть. Как проект. Зачем жить, если боль не компенсируется радостью? Но где-то на самом дне, там, где уже нет ни надежды, ни плана, ни феникса, я заметила кое-что. Я еще дышу. Не потому что хочу. Не потому что выбрала. Просто дышу. И это «просто дышу» оказалось сильнее любого решения. Тело, которое я 40 лет заставляла молчать, оно не хотело умирать. Оно хотело жить. Даже когда я не хотела. Глава «Муж дал мне нож». Мы оба выпили. Вино — мое привычное обезболивающее. Мамин способ. Тот самый, от которого она умерла. Витя тоже пил в тот вечер. Я была в отчаянии. Не в том привычном, фоновом, с которым жила годами, а в остром, режущем. Том, который приходит, когда последняя стена внутри рушится. Я сказала Вите, что хочу себя убить. Вслух. Не впервые. Я говорила ему это и раньше. И про страховку. И про то, что не хочу жить. Но он не верил. Или верил и не знал, что с этим делать. Или не мог вместить, потому что вместить чужую суицидальность, когда сам не умеешь обращаться с чувствами, невозможно. Он дал мне нож. По пьяни. Как провокацию. Как жест человека, который устал слышать одно и то же. И не верит, что это правда. На, вот тебе нож. Давай. Как будто хотел доказать себе или мне, что я не сделаю. Что это очередная истерика, которая пройдет. Он не понял. Не понял, что в ту секунду, когда нож оказался в моей руке, внутри произошло не отрезвление, не испуг, а подтверждение. Подтверждение всего, что я о себе думала. Ненужное, никчемное. Человек, которому дают нож, потому что его жизнь не стоит того, чтобы за нее бороться. Мама фигурально вонзила мне нож в сердце. Тем, что ушла, тем, что умерла. А он настоящий дал. В руки. И в этом пьяном, бездумном жесте сошлось все. Все мое детство. Все люди, которые были рядом и не защитили. Я полоснула по руке, но Витя выхватил нож. Вовремя. В последний момент. Как на балконе 17 этажа, когда проснулся ночью. Каждый раз. В последнюю секунду. Каждый раз, когда уже почти поздно. Он не умел приходить раньше. Не умел быть рядом до того, как станет невыносимо. Но в момент катастрофы приходил. Выхватывал. И исчезал обратно в свое молчание. Я ненавидела его за тот нож. Ненавижу до сих пор. Той частью, которая была на кухне с лезвием у запястья. Он поступил как мама. Не защитил, когда нужно было защитить. Но другая часть, та, которая сейчас пишет эту книгу, видит и другое. Что Витя тоже был пьян. Тоже был в отчаянии. Тоже не знал, что делать с женщиной, которая каждый день говорит, что хочет умереть. Что он не злодей, он просто человек, который вырос в доме, где не научили обращаться с чужой болью. Как я выросла в доме, где не научили обращаться со своей. Два человека, которые не умели, и нож между ними. Его молчание, когда я говорила про страховку, про нож, про желание умереть, было тем же замиранием, тем же бессилием. Тело выключалось от невыносимого, как мое выключалось, когда Арсений кричал. Однако потом я пойму, почему не могу его простить. Потому что он просто потом, спустя годы, просто извинился, но не сделал поступок. Что мне от его слов «извини»? Где компенсация за метасообщение «я тоже хочу, чтобы ты умерла»? Это было не дно. До дна оставалось еще. Но это была та точка, после которой я перестала верить, что кто-то снаружи может спасти. И тогда из этого никто не придет. Начала прорастать единственная возможность. Может быть, я сама. Не сильная. Не готовая. Просто единственная, кто остался. Глава «Грибы», МДМА и «Добрый голос». Когда суицидальная депрессия стала моей постоянной, а не приходящей, я начала читать все подряд. Не для развития, не из любопытства, как тонущий хватает, что попало, и наткнулась на грибы. Псилоцибин. Исследования. Статьи. Люди, которые говорили «помогло». И я подумала, а что я теряю? Я уже теряла все. У меня было около 8 путешествий. Героических, так это называют, когда доза большая, и ты не контролируешь, куда тебя унесет. Витя был моим ситером каждый раз. Сидел рядом, следил, чтобы я не навредила себе. Не терапевт муж. Другого варианта не было. 8 раз. Он сидел рядом 8 раз, пока я умирала, кричала, плакала, говорила страшное. Не ушел ни разу. Выдерживал. Не понимал, что делать, но оставался. Для человека, которого тоже не учили быть рядом с чужой болью, это было много. В первых трипах я впервые в жизни смогла заплакать по-настоящему. Не так, как плачут от усталости или от ссоры, а из того места, которое было закрыто 30 лет, из места, где жила мама. Я столько там плакала, что казалось, за все накопленные 40 лет. Бабушка ни разу не всплыла, ни в одном трипе. Только мама. Душераздирающая боль по ней. Грусть. Такая огромная, что в ней можно было утонуть. И еще страх смерти. Ощущение, что я скоро умру. Что мне нужна помощь. Я говорила это вслух. В трипе. Начните мне помогать. Пожалуйста. Кто-нибудь. 10 лет до этого я работала с мамой через расстановки. Прощала. Понимала. Принимала. Мне казалось, что я все проработала. Пока не съела грибы. И не обнаружила, что внутри полно ненависти. Непризнанной. Неуслышанной. Той, которую мне в 21 год запретили чувствовать. Когда первый психотерапевт сказала... «А что у тебя столько претензий? Она же тебе жизнь подарила». И я послушно потратила 10 лет на прощение, перепрыгнув через ненависть, как через ступеньку, которой не существует. Грибы показали. Ступенька существует. И на ней я в ужасе и ярости с 6 месяцев. 10 лет я перепрыгивала через ненависть к маме. Грибы посадили меня обратно на эту ступеньку. Но были и плохие трипы. В одном из них я умерла. Не метафорически. Я почувствовала, как жизнь уходит из тела. Мой терапевт Олег говорил мне несколько лет, что во мне много страха, который я не вижу. Я не видела. Пока не начался трип, и тело не наполнилось ужасом, физическим, всепоглощающим, от которого нельзя убежать, потому что он внутри. Я говорила вслух, я сейчас умру от страха. Я умираю от страха. Все, я умерла. Я знаю теперь, как это. Когда жизнь постепенно покидает тело. Не больно. Просто. Уходит. И в этот момент Витя, мой ситер, мой муж, единственный человек в комнате, сказал: «Ну нет, ты не умерла. Ты здесь». А я, еще находясь в трипе, подумала: «Вот и какой прикол». Во всех этих грибах я умерла от страха, а мне даже не верят. Как тогда, когда никто не верил, что мне страшно? Как в 17, когда я позвонила дедушке из автомата и плакала в трубку, что не справляюсь. А он сказал, взялся за гуж и повесил трубку. Витя не знал, как вести трип. Он не терапевт, но для меня это было привычно. Рядом живой человек, а валидации чувства, как в детстве, нет. Успокоения нет. Есть присутствие. И пустота вместо слов, которые нужны. Потом начались судороги в трипах. Такие сильные, что в последний раз, когда я делала грибы, я чуть не умерла по-настоящему. Тело сжималось и не отпускало, и я не могла продышать. Думала, внутренние органы раздавит. Витя откачал меня в ванне с кипятком. Грибы пытались снять корсет одним рывком. Тело не выдержало. Мне потом скажут в трипе, они: «Это последний раз. В следующий раз умрешь. Если захочешь умереть, просто съешь грибы». Через грибы я познала много подавленных чувств. Боль к маме. Опустошение. Страх, о котором не знала. Ненависть, которую 10 лет прятала за прощением. И еще одну вещь. Понимание, что нужно создать любовь из ничего. Что ее не дадут. Что ее не принесут. Что придется вырастить самой, как Мюнхгаузен, который тащит себя за волосы. Но грибы не дали устойчивого результата. Трип заканчивался. И все возвращалось. Как окно в нормальную жизнь. Видишь пейзаж, но не можешь выйти. И суицидальная депрессия осталась. И нож, тот, который Витя мне дал, случился после грибов. После ножа я попробовала МДМА. Прочитала книгу про исследования МАПС института. Про то, что МДМА лучше всего работает с комплексным ПТСР. Еще одна книжка. Еще один метод. Еще один план. Мы договорились с Витей. Принимаем, расходимся по разным комнатам, надеваем маски, слушаем музыку, через полтора часа сходимся, когда каждый что-нибудь про себя поймет. Вещество подействовало на меня раньше, и я сделала то, чего не планировала. Я рассказала Вите, что собираюсь совершить самоубийство, что у меня все готово. Завещание, страховка, что я желаю ему найти женщину, которая будет заботиться об Арсении. Только, пожалуйста. Брачный договор про имущество, потому что все, что я заработала, а зарабатывала я всегда хорошо, даже в Калифорнии, это для моего ребенка, не для другой женщины. Пожелала ему счастья. Он слушал. Потом встал. Молча. И вышел из комнаты. Ни слова. Вот такую поддержку я получила. Единственный человек рядом. Встал и вышел. Как дедушка в гараж, когда бабушка била. Как мама по темной улице, не оборачиваясь. Каждый раз, когда я говорила правду о том, как мне плохо, рядом становилось пусто. Я осталась одна, с фотографиями бабушки, которые приготовила заранее. Смотрела на них и говорила вслух. «Все, ты выжгла. Ничего не осталось. Никакой любви. Точно умру». И с этим полным смирением, не отчаянием, а смирением, которое хуже, потому что в нем нет даже энергии на крик, легла на пол и обняла себя ладошками за щеки, как ребенок берет себя двумя маленькими ладошками за лицо, и начала говорить тоненьким, детским голосом про то, как бабушка все выжгла, про то, что ничего не осталось. И тогда из того же тела, из тех же рук, на щеках, появился другой голос. Не бабушкин, не критика, не мой привычный. Другой, добрый, теплый, который сказал «нет, ты мне важна, я не хочу, чтобы ты уходила». Голос переключался, как диалог двух людей в одном теле. Ребенок говорил: «Бабушка все выжгла». Голос отвечал: «Нет, не все». Ребенок: «Ничего не осталось». Голос: «Я осталась». Ребенок: «Никто не придет». Голос: «Я уже здесь». Голоса менялись, прям физически. И я этим не могла управлять, просто слушала со стороны. Я знала метод IFS, Internal Family Systems. Читала книгу Ричарда Шварца. Знала, как работает в теории. Части, self, спокойствие, любопытство, сострадание. Но теория — одно. А лежать на полу с ладошками на щеках и впервые в жизни слышать голос, который не оскорбляет и виноватит внутри — другое. Потом пришел Витя. Сказал: «Я понял, что ору, но не знаю, что с этим делать». Я ответила: «Ну, я не знаю, я вот грибы ем». Он подумал. Сказал: «Ладно, я тоже попробую». И попробовал. И начались изменения. У него. Сильные. Заметные. Отношения стали медленно сдвигаться. Не потому, что кто-то из нас вдруг научился любить, а потому, что оба начали смотреть внутрь. Но добрый голос, он был только под М. ДМА. В обычной жизни я его не слышала. Закрывались глаза. Темнота, критик. Ты ущербная. Голос приходил с веществом и уходил с веществом. Как afterglow. 2-3 дня тепла, потом обратно в холод. Я думала, может, он иллюзия. Может, существует только в химии. А потом случилось то, чего я не готовила. У Арсения был день рождения. 8 лет. У него ночевал друг, и на утро я собирала диван. Складывала обратно. Чувствовала, что что-то упирается внутри механизма. Подумала. Мусор. Игрушка застряла. Надавила сильнее. Диван сложился. К вечеру я заметила, что кота нигде нет. Фантик. Кот Арсения. Сервис-кот. Кот-собака, который вытерпевал что угодно. Кот-мечта. Я искала его по всей квартире. Звала. Заглядывала под кровати, за шкафы, в ванную. И тогда проверила диван. Он был там, в дырке механизма, о которой я не знала. Спрятался, как прячутся кошки, в самое тесное, самое темное место. И я его раздавила. Давила и чувствовала сопротивление. Но даже представить не могла, что это не мусор, а живое существо. Я нашла его сама. Мертвого. В день рождения моего сына. Убила лучшего друга своего сына. Со мной случился коллапс. Не истерика, коллапс. Вина, от которой хотелось перестать существовать. Я убила живое существо. Кота моего ребенка. Своими руками. Теми же руками, которые гладили его. И в этот момент без МДМА, без грибов, без музыки, без маски, без ничего. Я услышала его. Добрый голос. Тот самый. Он сказал: «Ты не специально. Я с тобой. Да, это трагедия. Но ты не специально. Впервые из обычного состояния. Из самого дна. Из самого страшного. Голос пришел сам. Без химии. Просто. Пришел. Как будто ему нужна была не доза, а настоящее горе. Как будто он ждал момента, когда все защиты рухнут. И, наконец, можно будет достучаться. С того дня я начала его растить. Каждый день. Как растят ребенка терпеливо, неуклюже, с ошибками. Каждое утро, когда критик уже работал на полную мощность, я искала другой голос. Тот, которым говорю с кошкой, когда она царапается, но которую все равно люблю. Тот, которым Таня говорила со мной на сессиях. И я впервые чувствовала, что с мной все в порядке. Потом, много позже, в машине я ехала и плакала от осознания, что нормальной семьи не будет. И голос сказал: «У тебя есть мама внутри». Я спросила, как ребенок: «А почему ты раньше со мной не разговаривала?» Ответ пришел не сразу. «Тебе было настолько плохо, что ты все время отвлекалась от боли. Ты не могла посмотреть внутрь. Не было шанса. А я всегда была. С рождения. У каждого ребенка есть право на любовь внутри. Маму звали Любовь. Она не дала того, что обещала имя. Но внутри, оказывается, была другая. Та, которая не уходит, не умирает, не выбирает бутылку. Бесконечная, тихая, ждавшая 40 лет, пока я перестану кричать и, наконец, услышу. Добрый голос. Впервые за 40 лет. Не чужой, не книжный, не терапевтический. Мой. Тихий, неуверенный. Похожий на росток, который пробивается через асфальт. Он сказал: «Солнышко». И я заплакала. Не от боли, а от того, что это слово вообще возможно. Глава Биг Бэр. В октябре мы поехали с семьей на Биг Бэр. Горный курорт, 4 часа от Сан-Диего. Съемный домик, тропы, сосны, тишина. Мы поднимались по тропе. Витя начал что-то недовольно говорить, и я чувствовала, что это приведет к ссоре. Я попросила: «Я не могу сейчас говорить, мне нужна пауза». Он не прекращал и еще больше заводился критикой. «Пожалуйста, возьми паузу. Я не могу сейчас это слушать. Пожалуйста». Он продолжал. Это было особенно невыносимо. Не потому, что он говорил что-то новое, а потому, что у меня внутри этого столько, что любая капля снаружи кажется цунами. Когда безжалостный критик работает 24 часа в сутки, а потом живой человек рядом включает ту же пластинку, ты не можешь отличить одного от другого. Внутренний и внешний сливаются. И становится невозможно дышать. Я не выдержала. Закричала: «Я тебя ненавижу и хочу развод!» И побежала. Одна. По лесу. Вечер, темнеет. Без телефона. Не зная дороги. А я путаюсь даже с навигатором. Побежала вниз по тропе. Свернула не туда, потеряла тропу, нашла другую. Заблудилась. Биг Бэр — это гора. Лес. Медведи в самом названии горы. И, может быть, не только в названии. Вечер. Одна. Без связи. Как-то вышла. Нашла тропинку. Дошла до съемного домика. Никто не съел. Ни медведь, ни лес, ни темнота. Витя и Арсений тоже пришли. Потом молчание. Глава Мюнхгаузен. Мюнхгаузен еще тянул. За последние волосы. Из последнего болота. Я поехала к Джо Диспенза. Спонтанно. Без плана. Без подготовки. Просто. Поехала. Как человек, который тонет и хватается за что попало. Я не знала, кто такой Диспенза. Вернее, знала немного по видео, по мотивационным роликам, которые YouTube подсовывал во время бессонных ночей. Но книги его не читала еще. Но что-то толкнуло поехать на 7-дневный семинар. Не голова, голова была сломана. Что-то другое. Та часть, которая в 14 повисла на ветке. И ветка сломалась. Она не громкая. Просто упрямая. Я попала в зал, полный людей, которые медитировали. Плакали, смеялись, что-то чувствовали. Я сидела среди них и не чувствовала ничего. Закрывала глаза. Темнота. Пыталась расслабиться. Тело не знало как. Но я познакомилась с практикой. Не с идеей медитации, ее я знала давно, а с ежедневным сидением, с закрытыми глазами, с попыткой просить. Не решать, не контролировать, а просить. Радости, любви, ощущений в теле. Для девочки, которой с 5 лет было запрещено просить, это было революцией. 6 месяцев я медитировала. Каждый день. Просила только одно. Радость, любовь, ощущения в теле. И ничего не чувствовала. Ничего. Иногда пустота. Иногда напряжение. Иногда мысль, что я делаю все неправильно. Но я продолжала. Не потому, что было лучше. Потому что альтернатива была понятна. Снаружи не происходило ничего. Никаких инсайтов, никаких прорывов, никаких слез облегчения. Если бы меня тогда спросили, помогает ли это, я бы сказала нет. Но тело продолжало садиться каждое утро. И где-то на краю, ни в голове, ни в словах, появилось что-то странное. Даже не мысль, скорее сдвиг. Я вдруг поняла, что не обязана оставаться. Не в глобальном смысле, не уйти из жизни, а просто не быть там, где страшно. Не спать в доме, где в любую секунду может начаться крик. Не ждать, когда он начнется. Впервые между двумя привычными точками — терпеть и умереть — появилось что-то третье. Можно уйти и остаться живой. Я не знаю, когда именно это началось. Это не было решением, не было мыслью, которую можно записать. Скорее, как будто подо льдом пошла вода. Там, где я перестала дышать много лет назад, что-то едва заметно сдвинулось. Тихо, почти незаметно, без разрешения. Как будто внутри меня была часть, которая все это время не умерла, просто ждала. Так проснулась моя змея. Медленно, без шума, без обещаний. Свернутая в теле, в том месте, куда я не дышала 40 лет, куда не доходили ни слова, ни терапия, ни попытки понять. Кундалини-йога каждое утро пыталась до нее дотянуться. Чаще всего — ничего. Пусто. Как будто стучишь в закрытую дверь. Но иногда что-то шевелилось. Ни чувства, ни облегчения. Просто движение. Как будто под коркой льда действительно есть вода. Змея не торопилась. Ей не нужно было быстрее. Ей не нужен был результат. Она ждала много лет и могла подождать еще. А я впервые за все это время перестал ее торопить. Глава келья. Я общительный человек, заперла себя в этой квартире все время одна, и мне это нравится. И я съехала после истории с Биг Бер не только из-за Витиного отвержения, критики, криков и обесценивания, не только потому, что с ним я чувствовала себя невидимой, ненужной, ресурсом. Я съехала, потому что я жила в постоянном страхе. Из-за Арсения тоже. Из-за этого крика, который невозможно предвидеть и невозможно понять. Из-за этого ощущения тюрьмы — это как с бабушкой. Это, блядь, навсегда. Из-за этого тела, которое каждую секунду ждет удара. Я сняла квартиру в 5 минутах от нашего дома. 6 месяцев аренды. Взяла с собой 2 вилки, 2 ложки и все платья. Обставила по-монашески. Минимум вещей, пустое пространство, тишина. Витя делает уют, навороты. Комфортные мелочи. Мне до лампочки, я могу без этого. Мне реально нужно просто много пустого места и тишину, и минимализм. Келья. Перед переездом у меня была парализация. Сильный страх в теле. То, что нашла, там шумно может быть от дороги. На Фейсбуке очень похоже на скам. А когда смотрю варианты далеко от дома, парализующий страх. Таня сказала. Сепарационная тревога. Ее надо проживать. Телом выживать. Не торопись. Раз приняла решение, двигайся в контакте с собой. Я двигалась. Нашла квартиру. Подписала контракт. Переехала. Впервые за долгое время тихо. Витя остался с Арсением. Один. Почти год. С ребенком, который кричит, бьет, взрывается из ниоткуда. Без жены. Без помощи. Работал полный день и потом приходил домой к тому, от чего я сбежала. Он не жаловался. Ни разу. Когда я спрашивала, как дела, говорил нормально. Его нормально было таким же враньем, как моя улыбка в Слаке. Сначала я думала, что пойду по свиданиям. Ну а что? Свободная женщина. Живу одна. Имею право. Установила Тиндер. Пролистывала анкеты. Ставила лайки. Получала матчи. И саботировала абсолютно все. Даже если доходила до свидания, на них не ходила. Не могла вытащить себя из дома без причины. Ехать куда-то просто так, не по делу, нереально. Теряю, блядь, время, и страшно еще. Елена, мой терапевт, говорила, что надо ходить на эти свидания Иначе я поддерживаю карающего критика, который запугивает, что всегда было плохо, есть и будет. И не получаю самое главное — здоровый опыт, где такого нет. Я видела в этом здравый смысл. Но ресурса для этого не было. Я понимала, мне нравятся такие же холодные, равнодушные, как Витя. И зачем? Это куча времени на эти свидания ходить, тратить. Я знала, почему саботирую. В одной из сессий, в измененном состоянии, я увидела это кристально. Я хочу быть со своей семьей. Я их очень люблю. Вот поэтому я не хожу ни на какие свидания. Не потому что страшно, не потому что некогда. Потому что не хочу другого. Хочу своих. И я оставила эту затею. Решила, окей, буду жить так. Без отношений, без секса. Одна. Я делала все, что могла. Медитации, терапия, работа и ребенок 50-50. Я, правда, верила, что если делать достаточно, станет легче. Но легче не становилось. Я проваливалась глубже. И в какой-то момент это привело меня туда, куда я никогда не думала, что могу дойти. Глава «Кухонный нож». После Диспензы дома было все то же. Та же маленькая квартира. Келья, те же стены, та же тишина. Неспокойная, пустая. Голос внутри говорит одно — ты одна. Собрание кончилось. И осталась реальность. Та самая, от которой я бежала. Та, в которой ничего не изменилось. Бессонница, боль в теле, одиночество и Арсений, который завтра снова будет кричать. Я стояла на кухне. Одна. Только что зарелизила в ServiceNow. И нож на столе. Не Витин, мой. Просто нож. Кухонный. Тот, которым я резала хлеб. Только в этот раз я смотрела на него иначе. Первый раз, тот, когда Витя дал, был про отчаяние. Про бездну, в которую падаешь. И рядом кто-то, кто не ловит. Тот раз был про двоих. Этот раз был про одну. Только про меня стою на кухне. Никого нет. Никто не провоцирует. Никто не кричит. Никто не дает ножен, он просто лежит. И рука тянется сама. Не от злости, не от обиды. Из усталости. И из пустоты. Руки тяжелые, голова пустая, тело не сопротивляется. Я взяла нож. И в этот момент, в эту секунду, когда металл был у руки, все сжалось в одну точку. Не перед глазами, в теле. Бабушкины побои. Мамино отсутствие. Дедушкина трубка, которую он бросал. Максим, от которого ушла. Витя, который кричал, молчал, давал нож. Арсений, который нападал с ножницами. Торонто. Калифорния. Балкон. Пол, на котором лежала, пока ребенок ползал. Продукт, который зарелизила. Never happened impossible. И сократили. Страховой полис на имя мужа. Свечи на 30-летие. Письмо Арсению. Если меня не станет, не приписывай на свой счет. Все это в одной секунде. В одном ноже. В одной руке. Занесла над веной. Звонок приятеля. И я остановилась. Не потому, что испугалась. Не потому, что кто-то выхватил. Не потому, что ветка сломалась, как в 14. Остановилась, потому что изнутри поднялось слово. Одно. Тихое. Из живота, не из головы. Из той части меня, которая в 6 месяцев лежала в кроватке, брошенная и не умерла. Которая в 14 повисла на ветке, и ветка сломалась. Которая на балконе 17-го этажа стояла на краю, и Витя проснулся. Которая 2 года жила в аду и каждое утро вставала. Та часть, которая не хочет умирать. Которая никогда не хотела. Которая просто устала жить так, как жила. «Может, эта часть и есть душа?» Она сказала. «Хватит». «Не хватит жить. Хватит так. Хватит терпеть. Хватит молчать. Хватит быть удобной, полезной, функциональной. Хватит решать чужие проблемы. Хватит носить корсет. Хватит. это было то самое дно, от которого отталкиваются. Некрасивое, не поэтическое. Кухонное, ночное, с ножом на столе. Некрасивое, стыдное, настоящее. Вот с этого началась книга. С этой кухни. С этого ножа. С этой секунды, когда я стояла между еще одна попытка жить. И все. И выбрала не жизнь. Я выбрала попробовать еще раз. Еще один запасной вариант. Последний. Вместо всего остального. Я. Как проект. Не для кого-то. Для себя. Это было начало. Неуклюжее. Стыдное. Но начало. То самое, ради которого стоило написать эту книгу. Глава 2. Незнакомца. Потом был второй семинар Диспензы. Февраль 2025 года. И там я встретила двух людей, которые изменили все. Не терапевтов, не гуру. Просто двух людей. Первый рассказал мне про АА, анонимные алкоголики, и сказал одну фразу, которая для меня была ключевой. Там не обязательно верить в Бога. У меня с Богом было не верю. Хуже. Конфликт. С детства. В детстве я нашла себе объяснение. Единственное, которое позволяло не сойти с ума от того, что происходило. Моя душа это выбрала. Сама выбрала. Эту семью, эту бабушку, эту боль. Чтобы чему-то научиться. Чтобы стать сильнее. Чтобы пройти урок, который без этого не пройти. Это объяснение держало меня на плаву. Как плод из гнилых досок. Некрасивый, ненадежный. Но ты на нем. И ты не тонешь. Если душа выбрала, значит, в этом есть смысл. Значит, не зря. Значит, можно терпеть. И в то же время, на другом этаже, в том же ребенке жило другое. Бабушка была верующей. Молилась. Заставляла меня читать молитвы. И я смотрела на нее, на женщину, которая молится и бьет. Молится и проклинает. Молится и ставит на колени на гречку. И делала свои выводы. Не она сказала мне: «Бог тебя наказал». Я сама так решила. Сама, потому что другого объяснения не было. Если Бог есть, и бабушка ему молится, и при этом делает со мной то, что делает, значит, Бог на ее стороне. Значит, я плохая. Значит, заслужила. Значит, он все видит, как бьют, как выгоняют, как ставят в угол, и не вмешивается. Смотрит и не помогает. Смысл к нему обращаться за помощью? Он мне никогда не помогал. Все видел и не помогал. Маму Бог тоже не спас. Не забрал бутылку из рук. Не вернул ее домой. В моем мире Бог стоял на стороне тех, кто бьет. Или его не было вообще. Два убеждения жили рядом и не мешали друг другу. Как бывает у детей, которые одновременно верят в Деда Мороза и знают, что подарки покупает мама. Душа выбрала этот опыт. И Бог наказал за то, что я плохая. Одно давало надежду, другое давало объяснение. Оба были нужны, чтобы выжить. А потом, на 7-м месяце беременности, первый плод развалился. Когда я стояла с растущим животом и не могла купить ребенку ни одной вещи, когда поднялась та жестокая часть, которая разговаривает с детьми только бабушкиным голосом, когда я увидела, что повторяю то, от чего клялась защитить. В тот момент объяснение «душа выбрала» перестало работать. Какая душа? Зачем бы душа выбрала мать, которая не может погладить собственный живот? Зачем бы ребенок выбрал женщину, у которой вместо нежности список дел и страх? И я допустила мысль, которая была страшнее всех бабушкиных проклятий. Может быть, никакой души нет. Может быть, мы живем один раз. Может быть, никакого смысла в этой боли не было. Ни урока, ни плана, ни выбора. Просто так случилось. Просто не повезло. Просто хаос, в котором ребенку досталось то, что досталось. И никто не выбирал. И никто не смотрит сверху. И обращаться ни к кому. Второй этаж. Про плохого Бога, который наказывает. при этом никуда не делся. Он просто стал еще проще. Если Бога нет, то и наказывать некому. А если есть, то он видел все и не помог. В обоих случаях смысл к нему обращаться. И вот с этим я жила. С пустым местом там, где у других людей стоит вера. С двумя обломками душа выбрала, больше не работает. Бог наказал, работает, но только в сторону стыда. Ни опоры, ни утешения, ни надежды на что-то больше себя. Только я. Только контроль. Только справляйся сама. Потом бабушка ставила меня на колени в угол. И когда через 30 лет программа АА скажет: «Встань на колени и помолись», тело узнает мгновенно. Те же колени, та же поза, то же требование. Покайся, признай, что плохая, попроси прощения у того, кто выше. Раньше это была бабушка, теперь — Бог. Для моего ребенка внутри разницы не было никакой. И все эти программы АА, 12 шагов, доверься высшей силе, захлопывались передо мной в тот момент, когда звучало слово «Бог», как дверь, на которой написано «Вход только для верующих», а я нет. И вот этот парень на диспензе говорит: «Там не обязательно верить в Бога. Высшая сила может быть чем угодно — группой, природой. И дверь, которая была заколочена с детства, приоткрылась, не распахнулась, на щель. Достаточно, чтобы просочился воздух. Я почувствовала это в груди, как будто что-то чуть-чуть разжалось». Второй незнакомец, который изменил мою жизнь, тоже был бывшим алкоголиком. Он стоял передо мной там. Живой, спокойный, трезвый, с шикарной фигурой. И говорил: «А зачем мне теперь пить, если можно просто подышать?» И я ему поверила. Не потому, что он убедительно аргументировал, а потому, что он стоял. Живой. Бывший алкоголик, который больше не пьет. Не потому, что победил себя, не потому, что нашел Бога, а потому, что нашел другой способ справляться с тем, от чего раньше пил. Дыхание. Он не лечил меня, не анализировал, не объяснял, почему мне плохо. Он показал, что делает сам, как дышит, как через дыхание добирается до тела, как через тело до чувств, как через чувства до того состояния, которое Диспенза называет «elevation», а я потом назову проще, когда внутри не пусто. На следующий день я бросила пить алкоголь. Глава «Алкохолик Анонимус». До этого я могла выпить бутылку вина в день. Через день — бутылку. Знала, если продолжу, умру как мама, как дядя Олег. Те же органы, тот же способ, тот же финал. Бабушкино проклятие, которое исполнялось буквально. Мама сдохла. Олег забили по пьяни. Я — следующая. И каждый раз, наливая себе вино, я это знала. И наливала. Пыталась бросить. Не получалось. Не потому, что не хватало силы воли. Не получалось, потому что вино было не проблемой. Вино было ответом. Ответом на боль, которая не имела другого выхода. Терапевт Олег когда-то давно сказал мне: «У тебя нет проблемы с алкоголем. У тебя много других проблем». Я тогда не поняла, что он имел в виду. Поняла потом. Алкоголь был не болезнь. Анестезия. Единственная рабочая. Единственная, которая работала, когда не работало больше ничего. И после второго диспензы, после тех двух незнакомцев, которые изменили всю мою жизнь простым фактом того, что они справились, я пошла в АА — анонимные алкоголики. Конкретная проблема — конкретная цель — бросить пить. Просто. Логично. Как все мои проекты, увидела задачу — решить. Пришла на собрание, села, слушала. АА не зашло. Формат не мой. Люди рассказывали про запои, про дно, про потерю всего. И я сидела и думала: это не про меня. Я не алкоголик. Моя мама была алкоголиком. Я просто пью, чтобы выжить. Это другое. Сопротивление было мощным. Моя история хуже. Это не моя группа. Тело сжималось на каждом собрании. Принадлежать — значит быть уязвимой. А этого я не умела. Но в ААА я узнала про АСА. Adult Children of Alcoholics. Взрослые дети алкоголиков. Не я, алкоголик, моя мама. И все, что со мной, не поломка, а паттерн. Я начала ходить на собрания. Я впервые увидела своих зверей. Не в лесу, а в чужих историях. Заяц узнал чужого зайца. Лиса. Чужую лису. Контроль кивнул контролю. Перфекционист встретил перфекциониста. Как будто все эти части впервые получили подтверждение. Ты не одна такая. И это не поломка. Это то, что вырастает в таких домах. На первом собрании ААСА люди рассказывали истории, которые я знала изнутри. Пабай. Изгнание. Проклятие. Они сидели. Живые. И говорили вслух то, о чем я молчала 35 лет. Не мысль. Не инсайт. Мурашки по рукам и горло сжалось. Это про меня. Я такая же. У меня то же самое. И если они смогли, значит, и я могу. Тот же механизм, который срабатывал и раньше. Увидела, что Валяева нашла отца. И начала искать своего. Увидела, что эти люди в комнате выжили после такого же детства. И поверила, что выживу тоже. Я всегда так работала. Видела возможное у другого. И брала как ориентир для себя. Потому что поверить в себя напрямую. Без примера, без доказательства, без чужого опыта. Я не умела. Девочка, которой с 5 лет говорили, «Ты никому не нужна?» Не верит себе. Она верит фактам. А чужая история выживания — это факт. Два пути сошлись. Аса. Назвать вслух. Дыхание. Прожить телом. Голова и тело. Впервые вместе. Эти двое дали направление. Не карту. Направление. Не словами, фактом своего существования. Они стояли живые. Этого было достаточно. Я вернулась домой и начала. Аса каждую неделю. Дыхание каждый день. Не потому что верила, что поможет, а потому что после ножа, после 2 лет суицидальной депрессии, после всего у меня не осталось причин не пробовать. Терять было нечего. Единственное, что осталось — упрямство. То самое бабушкино. Что захочет, из-под земли достанет. Только теперь я доставала не 5-ку, не визу, не работу. Я доставала себя. Из-под завала, в который сама себя закопала. Все мое время уходило на рефлексию, на дыхание, на практики, на йогу, на АСЕЙ, на терапию, на внутреннюю работу. Я делала кундалини-йогу, медитации Джо Диспензы и дыхание по 12 часов в день. Вставала в 3-4 утра, чтобы делать эти практики. Каждый день. Витя просто говорил, «Я тебя зову, а ты только дышишь». Я отвечала, «Я делаю все, что могу, чтобы восстановить семью. Сохранить семью — мне это самое важное сейчас в жизни, поэтому никуда не хожу. Я делаю эти все практики, чтобы успокоиться и восстановить любовь». Я ходила на группу Loving Parent и ACA. Многие там жили в изоляции, как я. 4 стены, закрытая дверь, телефон на беззвучном. Я хотела научиться выходить. Но медитация, дыхание и loving parent — это то, что лечит все вот эти проблемы. Это я поняла на своей шкуре. Не из книжки, не от терапевта, из своего тела, которое впервые за 10 лет начало чуть-чуть расслабляться. Но первый год — это была яма. Большую часть времени я была в дауне. Мне не хотелось покупать вещи, хотя могла. Не хотелось встречаться с друзьями, видеть людей. Даже когда мне звонили, я напрягалась. Телефон на режиме «Do not disturb», чтобы никто не мог даже сообщение показать нотификацию и звонить. Я изолировала себя в 4 стенах. Избегала всего. Первые 4 месяца рекавери и не вижу прогресса. Опускаются руки. Опять отчаяние и изоляция. Сколько можно? Все мои добрые разговоры с критиком и с перфекционистом, когда они не захватывают, и я еще могу думать. Это все доступно только когда я одна. Как только другой человек. Сразу захват. Сильный критик. Скептик. Адский страх ошибки у перфекциониста. Все страхи того, что время идет впустую, неэффективно. Мы тратим время. Ну и, в общем, вот это все. Но каждый раз, когда у меня поднималось хоть немножко хорошее настроение в тот год, а это бывало редко, как просвет в сплошных тучах, я ехала к семье и вкладывала. Все, что набрала в тишине своей кельи, всю ту каплю тепла, которую удалось собрать дыханиями и медитациями, я несла туда. К ним. Я отказалась от всех встреч. Занималась только ребенком, домом, работой. Это была моя компенсация. Восьмой шаг ACA подсказал. Основные люди, кому я навредила, это Арсений и Виктор. Остальных практически нет. Именно это помогало и помогает сейчас сохранять семью. Это на самом деле для меня самое важное. Я поняла в медитациях. Моя цель — работать над собой. Улучшать отношения с Виктором и Арсением. Если я умру сейчас, ради чего я живу? Вот ради этого. Ради них. Ради нас. И я постоянно видела. Хочу восстановить наши отношения. С Виктором. С Арсением. Уж не знаю, то ли это созависимость, то ли это реальные чувства. Потому что когда мне становилось совсем плохо, в яме, в отчаянии, в hopelessness, я их ненавидела всех. Хотела, чтобы их не было. Хотела умереть сама. Но когда выбиралась, хоть чуть-чуть, когда чуть-чуть отпускала, когда дыхание начинало работать и тело немного расслаблялось, я неизменно ехала к ним. И чувства были стабильны. Именно когда мне становилось лучше, но созависимость тянет вниз, а это тянуло вверх. А здесь было иначе. Каждый раз, поднимаясь из ямы, я выбирала их. Не от отчаяния, не потому что некуда деваться, не потому что одна страшна, а потому что, когда туман рассеивался, они были тем, что я видела. Тем, к чему я хотела идти. Это был маятник. Из ямы в практику. Из практики к семье. Из семьи обратно в яму. Из ямы снова в келью. И по кругу, месяц за месяцем. Но каждый раз, поднимаясь, я ехала к ним. И каждый раз это чувство было одним и тем же. Хочу домой. Хочу к своим. Каждый раз одно и то же. Тепло в животе, когда поворачивала к дому. Глава «Alcoholic Anonymous» versus «Adult Children of Alcoholics». Почему мне не зашел АА? В АА люди рассказывали свои истории. Мужчины и женщины, которые пили годами, теряли семьи, работу, дома, просыпались в незнакомых местах, не помнили вчерашний вечер. Они говорили: «Я алкоголик, и я бессилен перед алкоголем». И комната кивала. И они продолжали. И я слушала. И не узнавала себя. Не потому, что моя история была легче, она была другой. Я не просыпалась в канаве. Я просыпалась в кровати, шла на работу, зарабатывала шестизначную зарплату, выигрывала суды за Арсения, получала exits high bar и вечером наливала вино. Не чтобы напиться, чтобы заснуть, чтобы не орать на ребенка, чтобы та формула внутри: все зря, ничего не изменится, никто не придет. Хоть на час заткнулась. Я не была алкоголиком. Но АА не видела этой разницы. В АА все алкоголики. Точка. В АА 30 лет не пьешь, и все равно я алкоголик. Ремиссия не считается, как золотая медаль у бабушки. И программа для всех одна. Признай бессилие, доверься Богу, делай шаги, ходи на собрание. 30 лет не пьешь? Ходи. 40 лет? Ходи. До конца жизни? Ходи и кайся. Я сидела и смотрела на людей, которые 30 лет не пили ни капли, и все еще представлялись. Я алкоголик. 30 лет. И все еще каешься. Все еще плохой. все еще виноват. И внутри меня что-то взбунтовалось. Не протест, узнавание. Потому что я знала эту модель. Я в ней выросла. Бабушка, ты виновата. Ты плохая. Ты должна каяться. Стой на коленях, пока не попросишь прощения. И вот АА предлагала мне то же самое, только в другой упаковке. Вечное покаяние. Вечная вина. Вечная. Я недостаточно хороша. Нет, спасибо. Я в этом уже жила 40 лет. Мне хватило. И еще одно. В АА разбирали, что ты делал плохого. Кому навредил? Перед кем виноват? Делали инвентаризацию. Четвертый шаг. Но не разбирали, почему. Не копали в корень. Не спрашивали. А откуда это взялось? Откуда эта бутылка? Откуда это бессилие? Что было в детстве? Что сделали с тобой, прежде чем ты начал делать это с собой? Hurt people, hurt people не обсуждали. АА лечила симптом. Алкоголь. Но не трогала причину. Боль, от которой пили. А решение, единственное решение, которое АА предлагала, было: доверься высшей силе. Богу. Отдай контроль. И для кого-то это работало. Для людей, которые умели верить. Для людей, у которых было хоть какое-то представление о том, что мир может быть безопасным, что кто-то наверху заботится, что можно отпустить и не упасть. Но я была девочкой, которая молилась, чтобы мама вернулась. И мама не вернулась. Какой Бог? Тот, который наказывает детей. Тот, которому молишься на коленях, как бабушка ставила в угол. Мой внутренний ребенок не верит в Бога. Не может. Не потому, что я атеист. Потому что каждый раз, когда он доверялся чему-то большему, чем он сам, его предавали. Спонсор из ОСА потом скажет мне: не обязательно верить. Достаточно быть готовой поверить. Willing to believe — это уже шаг. И это изменило все. Потому что готова поверить — это не требование слепой веры. Это разрешение сомневаться. А сомневаться я умела. С рождения. Но в АА этого разрешения не было. Там было: верь, отдай, доверься. И для девочки, которой с 5 лет запрещали просить, отдавать контроль было не исцелением, это было повторением травмы. Еще один человек говорит тебе: ты сама не справишься, ты бессильна, тебе нужен кто-то выше. И ребенок внутри слышит: ты недостаточно хороша. Опять. АА не зашло. Я это признала. Не сразу, нелегко, потому что признать, что очередная попытка не сработала, было еще одним доказательством. Ничего не помогает. Но я призналась. И ушла. И вот тогда в АА, по иронии, я узнала про АСАА. Adult Children of Alcoholics. Взрослые дети алкоголиков. Не я алкоголик. Не я проблема. Моя мама была алкоголиком. И я выросла в этом. И все, что со мной происходит — контроль, перфекционизм, невозможность расслабиться, невозможность чувствовать, невозможность просить, невозможность доверять — это не моя личная поломка. Это реакция ребенка, который вырос в дисфункциональной семье. У нее есть название. У нее есть описание. У нее есть другие люди, которые это пережили. Я пришла на первое собрание АСА и услышала три правила, от которых у меня перехватило дыхание. Три правила семьи алкоголика, в которой я выросла. Не говори, не доверяй, не чувствуй. Don't talk. Don't trust. Don't feel. Вся моя жизнь в трех словах. Не говори правду, бабушка накажет. Не доверяй никому, все предадут. Не чувствуй, чувство слишком больно. Лучше онемение. Я жила по этим правилам с рождения. Я не знала, что они существуют как формулировка. Я не знала, что другие люди жили по ним тоже. Я думала, это просто жизнь. Моя жизнь. Нормальная. И вот комната. Люди. Которые пережили ад. Такой же, как мой. Побои. Изгнание. Контроль. Проклятие. Молчание. одиночество. И они сидели живые. И говорили вслух то, о чем я молчала 40 лет. И самое главное, они не просто выжили. Они перешли реку, про которую часто говорит Джо Диспенза. Они стояли на другом берегу и говорили: «Здесь есть свет. Он тусклый. Он не сразу виден, но он есть». Я узнала про репарентинг, про то, что внутри каждого взрослого ребенка алкоголика живет маленький ребенок, которого никто не вырастил. И что задача — не найти идеального родителя снаружи. Его не будет. А вырастить его внутри. Стать себе мамой. Стать себе папой. Говорить с собой добрым голосом. Замечать себя. Утешать. Хвалить. Защищать. Все то, что бабушка не сделала. Все то, что мама не сделала. Все то, что дедушка хотел, но не смог. И вот разница с АА. Огромная. Принципиальное. В АА решение — Бог. Отдай ему. Доверься. В АСА решение — ты. Вырасти внутреннего родителя. Стань тем, кого у тебя не было. Не жди, пока кто-то придет и спасет. Стань этим кем-то для себя. Не рассчитывай на высшую силу. Стань своей высшей силой. Через медитацию, через дыхание, через добрый голос, через ежедневную, монотонную, скучную работу, как все, что по-настоящему меняет жизнь. Для меня, дотошной, аналитической, не верящей на слово, это было единственное, что могло сработать. Не поверь, а сделай. Не отпусти контроль, а научись контролировать по-другому, изнутри, а не снаружи. Не ты бессильна, а ты сильнее, чем думаешь, просто силу направляла не туда. Книга по АСА стала моей Библией. Не потому, что я нашла Бога, потому что нашла себя. Маленькую. Ту, которая стояла в углу на коленях. Ту, которая в 6 месяцев лежала в кроватке и ждала. Она никуда не делась. Она просто ждала. 40 лет, пока кто-нибудь придет и скажет: «Я здесь. Я не уйду. Ты не одна». И этим кем-то, как ни странно, оказалась я сама. Самый большой прорыв начался, когда я разрушила правила. «Не говори», — я начала говорить. Вслух. На собраниях. В дневнике. В этой книге. «Не доверяй», — я начала доверять. Сначала группе. Потом спонсору. Потом чуть-чуть себе. «Не чувствуй», — я начала чувствовать. И это разворошило все раны. Все. Сразу. Как будто открыла люк, под которым 40 лет копилось то, что я прятала. И оно хлынуло. Боль, ненависть, стыд, вина, горе, злость, отчаяние, тоска по маме, которой нет, злость на бабушку, которая есть только в памяти. Все хлынуло, и я тонула в этом. И падала. И поднималась. И снова падала. Но в этом и было спасение. Не в падении, в том, что я падала и вставала уже по-другому. Не механически, не на автомате, не потому что надо, а потому что выбрала. Впервые для себя. Для той маленькой девочки внутри, которая 40 лет ждала, пока за ней придут. Я пришла. Не мама, не бабушка, не Витя, не Бог. Я. Колени помнят бабушкин угол, но я встала с них сама. И это было начало того, что я потом назову трансформацией. Это был не инсайт. Инсайтов у меня было много. Это было другое. Впервые с детства я сидела в комнате и не была одна в своей ненормальности. Не «все вокруг нормальные, я нет». А «нас несколько». «Нас много». «И мы все живые». «Не исцеление». Просто первый раз не одна с этим. В АА я нашла название. В АСА — карту. 12 шагов — это не программа исцеления. Это программа честности. Сначала с собой. Потом с теми, кого любишь. Потом со всем остальным. Я начала с первого. Это было самое невозможное. Когда я впервые прочитала характеристики взрослых детей-алкоголиков, все 14 пунктов, я не заплакала. Я засмеялась. Нервно. Коротко. Как человек, который 40 лет искал диагноз и вдруг нашел его в одном абзаце. Впервые в жизни моя поломка оказалась не уникальной. Впервые не одна. Глава «Разбитая посуда». После ашрама и обретения себя я приехала к Арсению, выходные окрыленные. Мечтала. Я могу вернуться. Мы заведем собаку. Я буду посвящать время семье. Перестану работать. Все наладится. Я 3 часа в день делала практики. Дышала, тряслась, укачивала внутреннего ребенка. 3 часа в день. Каждый день. Я была уверена. Я готова. Хватило на 50 минут. Он меня пихал, орал, оскорблял. Потом разбил всю посуду. Разнес кухню. Все, что попалось под руки. Тарелки, чашки, стаканы, звук бьющейся посуды, как бабушкин голос, резкий, внезапный, от которого все внутри сжимается. Раньше я бы его остановила, схватила, прижала к полу силой или закричала в ответ тем же бабушкиным голосом, от которого сама содрогалась потом часами, или убежала бы в ванную и сидела бы там, тряслась. Но в этот раз, впервые, я не остановила. Просто убрала из зоны поражения то, что могло поранить. И стояла рядом. Молча. Не злилась. Не кричала. Не сжимала зубы. Это все мои практики помогли. 3 месяца дыхания, кундалини, медитаций, разговоров с внутренним ребенком. 3 месяца я учила тело не реагировать старым способом. И тело послушалось. Впервые. Он разнес все и остановился. Не потому, что я его остановила, потому что у него кончилось топливо. Потому что впервые рядом стоял взрослый, который не отвечал огнем на огонь, который не стал еще одним источником крика, который просто был. Потом я объяснила ему: спокойно, как никогда в жизни. Ты, наверное, злился на меня за то, что я живу не с вами, за то, что уехала. За то, что маленькая квартира, а не дом с бассейном. Ты имеешь право злиться. Тебе больно. Я это вижу. Он заплакал. На следующий день эпизод повторился. Я опять выдержала. Потом мне стало плохо. Не ему, мне. Я внутри разрушилась. Как будто я выдержала здание на себе, пока он ломал. А когда он ушел, здание рухнуло на меня. Я месяц не могла его видеть. Не могла приезжать. Ревела часами. Не могла работать. Та часть, которая держала, отпустила, и под ней оказалось. Пусто. Витя добавил. Сказал. 1,5 месяца делаешь свои практики, а результата нет, у тебя так же плохо. Иди в спортзал, cold plunge делай, хобби найди, и все будет хорошо. То, что я делаю, это все хрень. Я сидела и ревела. И пыталась убить надежду, что я когда-нибудь вернусь. В этот дом. Потому что я не хочу приезжать туда, где на меня кричат. Я устала возрождать эту надежду. Хотела убить ее навсегда. Но не знала, как жить без нее. Я даже не могла в тот месяц брать Арсения к себе. До этого у нас было 50-50. А потом, через месяц, произошло то, чего я не ожидала. Ему назначили таблетки после того инцидента, которые начали помогать. Впервые мы перепробовали все за эти 4 года. В выходные, когда Витя строил баню, и мне надо было быть с Арсением, он ни разу не закричал. Ни разу. До этого у нас было так. 1 день в 3 месяца. Он не кричит. 1 день без крика. Это был хороший день. Праздник. Мы его отмечали внутренне, как отмечают ремиссию. А тут 2 дня подряд. Витя тоже видел изменения в течение всего этого месяца. И вот что поразило меня больше всего — не таблетки. Таблетки помогли. Но совпадение было слишком точным. Вещи стали меняться, когда я стала заниматься собой. И когда позволила ему делать то, что он делал. Не остановила. Не закричала. Не убежала. Просто позволила. Как будто он 10 лет ждал Ни моего контроля, ни моего крика, ни моих инструкций и правильных слов из книг. Он ждал, чтобы рядом стоял человек, который не разрушается от его боли, который выдерживает безответного огня. Мне, конечно, нужно побольше таких дней, чтобы не бояться приезжать и проводить с ним время. Это еще не исцеление. Это первый выдох после 10 лет задержанного дыхания. Но он не закричал. 2 дня. И это было как чудо. Маленькое, тихое, некрасивое чудо, которому предшествовала разбитая посуда и месяц, когда я не могла встать с пола.